Добрый вечер. Сегодня я бы хотел поговорить о катастрофе, но этому отчасти приурочено ко Дню Победы приближающемуся, но в несколько другом ракурсе. Мы говорили как-то о катастрофе больше с исторической точки зрения. А я бы хотел поговорить больше с такой отвлеченной, скажем так, философской точки зрения на этот счет. Во-первых, мы это уже упоминали, по мнению ведущих еврейских мыслителей, например, Рав Файнштейн и других, невозможно объяснить, невозможно до конца понять, почему произошла катастрофа. То есть можно придумать различные объяснения. Например, классический пример. Это люди часто упоминают то, что Тора упоминает такую возможность в разделе, который называется «Тохахот», «Обличение», в которых приводится связь между тем, что если евреи оставят Тору и пойдут против Всевышнего, то они окажутся в очень опасной ситуации, и с ними могут произойти много нехороших вещей, включая то, что написано в Торе, на то, что произошло в катастрофе, похожее на то, что произошло в катастрофе, описано в Торе. И интересно, что Тохахот, написанный в очень интересной форме, они написаны скорее как причинно-следственная связь. Да? То есть не написано «я вас накажу этим», написано, что если вы сделаете так, то будет так. Если вы сделаете вот так, то будет по-другому. Если вы будете идти этим путем, то будет так. А если вы пойдете против меня, говорит Всевышний, то я как бы отвернусь от вас. Это классическое объяснение, которое часто приводится. Но тем не менее, это не означает, что мы можем понять эту причинно-следственную связь. Какие вы объяснения слышите, прежде чем я пойду дальше? Где был Всевышний во время катастрофы? Это классический вопрос. Во-первых, легитимный ли этот вопрос?
Да.
Что да?
Можем мы его спрашивать? Кто считает, что мы можем?
Да, я считаю.
Почему? Почему? Кто это говорит? Я, кстати, не вижу.
Это Фаина участвует.
Да, понятно. Да. Да. Кто-то считает, что это нелегитимный вопрос?
Да. Потому что погибли в основном женщины, дети и старики. А все остальные были на фронте еще где-то.
Ну, это на территории Советского Союза, может быть, да.
Нет, везде, в Европе тоже.
Ну, так какое это имеет отношение к тому, легитимный этот вопрос или нет?
Да, это не наша функция решать.
Хорошо, мы ответим на этот вопрос. Можно ли задавать такой вопрос или нет? Постараемся на него ответить. Какие вы слышали объяснения, или как вы себе это объясняете? Как почему могла произойти катастрофа? Как это могло быть?
Очень трудно объяснить. И это, так сказать, вроде бы известный факт, что то, что очень трудно было это объяснить, и очень трудно было это понять и принять особенно, привело к тому, что во время войны, сразу после войны, очень много евреев отвернулись от религии. И если Бог позволяет такое, значит, его нет как такового, и мы, значит, тут, в общем, грубо говоря, валяем дурака. Либо что-то такое не так в теории.
Ну, во-первых, давайте поправим факты. На самом деле, если вы посмотрите на историю, то очень, я бы не называл еврейство религией, но очень много евреев отходят от Торы как раз перед катастрофой. Если вы посмотрите 100 лет до катастрофы, даже 50-60 лет, например, Польша, да, поколение Хафицхайма, когда он был молодым человеком, 80% или примерно 80% польского еврейства соблюдало субботу. Да, перед катастрофой, я не знаю сколько, но, наверное, так очень, так сказать, огрубляя, 80% не соблюдало субботу. Такого никогда не было в истории польского еврейства. Как раз повальный отход от Торы происходил перед катастрофой. Да? А что очень интересно, после катастрофы происходит возрождение Торы, что очень интересно. Казалось бы, наоборот. Но это то, что мы видим. Возрождение Ешив в Америке, возрождение Ешив в земле Израиля. Вот. А второе, нет никакой логической связи между тем, что вы сказали. Потому что можно, я бы сказал так, что если у нас есть какое-то представление, которое говорит, что такого никогда не могло произойти, это произошло, то это значит, что наше представление не было неверным. И я с этого начал, собственно. Я начал с того, что Тора говорит, что такое может произойти. Я, опять же, не хотел бы на это тратить все время, но тот, кто может, тот, у кого есть перевод Тора на русский язык, может это почитать. Это называется еще проклятие, или то, что называется тухоход. Я бы не называл их проклятиями. Но то, что может произойти, если евреи отвернутся от Тора. И там даже сказано, что даже то, что не описано в этой книге, может произойти. Поэтому это как раз, я не вижу в этом никакой причинно-следственной связи. А как же вы все-таки объясняете, как это могло произойти, почему? Какие вы слышали объяснения?
Соня, во-первых, вы половину говорите, а вторую как бы отрицаете необоснованно. Виктор правильно сказал. То, что вы говорите, что до катастрофы, во время, так сказать, ну, конец 19-го, начало 20 века, или весь 19-й, начало 20 века, период эмансипации, период возрождения, очень многие евреи стали секулярными, это все абсолютно правда.
Это была революция, какое евреям запрещали верить? Ну что, это были
время революции. До 19-го.
До революции еще, да. Это было. А потом революция была только в России в то время.
Нет, до революции началось, вы совершенно правы. Но и Виктор прав. То, что достаточно большое количество евреев после катастрофы, даже религиозных, уже даже бывших религиозных после катастрофы, отвернулись от религии. И то, и другое правда. Была ли тут, так сказать, логическая связь или не была, неважно. Есть факты. Вы факт привели совершенно справедливый, и Виктор привел факт совершенно справедливый. А дальше уже вопрос объяснения. Это есть логика, нет, это уже другой вопрос. А факты существуют. И тот, и другой справедлив.
Я бы разделил это на две части.
Это две части действительно.
Да, подождите. Я думаю, что, опять же, у меня нету статистики с точностью до доли процента. Но, в принципе, есть две большие разницы. Если вы говорите о людях, переживших катастрофу, то это особая статья, мы об этом поговорим. Если вы говорите вообще об евреях, то после катастрофы осталось три большие еврейские общины. Это Эрец Исраэль, Израиль, да? Это Соединенные Штаты и Советский Союз, да, по большому счету. Остались три общины. В арабских странах евреев не осталось после фактически 48-го года. Да, они должны были, они убежали оттуда. Три общины. Так вот, про Советский Союз вам не надо рассказывать, что это тут никаких выводов сделать нельзя, потому что даже если кто-то и хотел, то ничего особенного он делать не мог. И никакого еврейского образования не было. Израиль находился где-то между Советским Союзом и Америкой, потому что после образования государства Израилем заправляла полусоциалистическая партия труда, которая насильно заставляла прежде всего сефардских евреев нарушать Тору различными путями. Самый обычный сценарий это был, что привозили сефардских евреев откуда-нибудь из Африки или из Йемена, где они тысячу лет там жили в религиозной общине, селили их где-то у черта на рогах. И в этом городке была только одна школа, которая, конечно, была антирелигиозная. Поэтому и детей туда нужно было обязательно отдавать. Поэтому дети, которые через нее проходили, в большинстве своем не в полной мере соблюдали Тору. Хотя они изучали иврит, но еврейским образованием на самом деле это было сложно назвать. Теперь, если мы говорим о евреях в Соединенных Штатах, то тут происходит очень необычный феномен. Сразу после войны сравнительно небольшой процент евреев в Соединенных Штатах соблюдают субботу. Я не знаю сколько, но может быть были какие-то оценки 25 тысяч, да, из я не знаю скольких в то время от 5 до 6 миллионов евреев. Очень небольшой процент. И в Соединенных Штатах как раз была относительная свобода, да, вот это как раз показательный эксперимент. Относительная свобода, потому что все равно были сложности с работой. До того, как субботу сделали выходным днем, были какие-то сложности, но они были не такие большие, как в России, как в Израиле. Тем не менее, процент евреев, которые соблюдают субботу, логарифмически увеличивается после войны. И растут ешивы, и как раз многие наиболее ортодоксальные общины, я не знаю, может быть, не наиболее, одни из наиболее ортодоксальных общин образованы как раз теми, кто пережил катастрофу. Хасидские общины в Америке. Да, это все возникает после войны парадоксальным образом. И здесь есть баланс катастрофы и возникновения Израиля, который каждый по-своему воспринял. Но в принципе, это те факты, которые есть. Теперь, если мы поговорим о переживших катастрофу, то это, как я сказал, это особая статья. И об этом я как раз хотел поговорить. Мы знаем, что еврейская традиция говорит, что тот, кто пережил, тот, кто был убит в этом мире из-за того, что он еврей, считается святым, кадош. Это не то, что на русском языке обычно называется святой, это значит, что святой, как мы говорим, в смысле отделен, да? То Гмара говорит, что его душа находится на такой духовной высоте, на которой не может достичь ни одно другое создание в этом мире. Тем не менее, Рав Вайс говорит, что есть только одна ступень выше этой ступени. Если это то, что называется кодыш, вы знаете, в храме было такое разделение кодыш, да? Это кодыш, это то, что отделялось для храма, и определенное место в храме, в котором было определенное ограничение. Была еще одна ступень, только еще одна ступень, которая была выше этого. Это называлось кодыша кодашим, святая святых. Да, который обладал высшей ступенью святости. Вот Рав Вайс говорит, что те, кто пережил катастрофы и остались евреями, они находятся даже на более высокой ступени. Они находятся на ступени Кодаша Кодашим. Даже выше, чем те, кто погибли. И есть известная история про сатмарского Рэбе, который был свидетелем катастрофы. Когда он умирал, его хасиды, которые к нему были очень привязаны, спросили его, когда Рэба умрет, кому мы можем обращаться с нашими вопросами, житейскими вопросами. И он сказал, что и когда Рэба умрет, у вас будут житейские вопросы, пойдите в синагогу и посмотрите, у кого там есть номера на руках. Если у кого-то есть номер на руке, и он приходит молиться в синагогу, то можете ему задавать эти вопросы. В этом заложена та же идея, что люди, которые пережили катастрофу и тем не менее остались евреями, они находятся на некой особой ступени, на очень высокой духовной ступени. И на самом деле аллегорически этому есть очень хорошее объяснение, потому что мы знаем, что в Кодеша Кодашим происходили две необычные вещи. Во-первых, как Гмара говорит в трактате Медот, ковчег, который стоял в первом храме в Кодеша Кодашим, не занимал места. Да? То есть он там находился, но если вы мерили расстояние между двумя стенками и от края ковчега до каждой стенки, оно было одинаковым. То есть он как будто не занимал места. Второй Мидраш говорит, что в некотором смысле Кодеша Кодашим был похож на Ган-Эден. То, что на русский очень с натяжкой переводится как райский сад. То есть какое-то нематериальное место, в котором находился первый человек после сотворения. И первосвященник, когда он входил в Йом-Кипур в Кодеша Кодашим, как мы говорили, он напоминал первого человека, который как бы возвращался в Ган-Эден. Да? И вы помните, что там было в Ган-Эдене, кстати, при входе? Там было два херува, керувим. Два херува были на ковчеге. Да? То есть много аналогий. Таким образом, и с точки зрения пространства, и с точки зрения времени, Кодеша Кодашим было некой аберрацией в этом мире. И человек, который пережил катастрофу и тем не менее остался евреем, в некотором смысле мог смотреть за рамки, мог выйти за рамки времени и за рамки пространства. Видеть больше, чем воспринимать больше, чем окружающая реальность. И это позволяло остаться ему на этой ступени. Потому что если мы берем только окружающую реальность, как вы сказали, если меня хотят убить, потому что я еврей, то значит быть евреем это очень плохо. Да, это очень опасно. Но люди, которые так не думали, значит, у них было что-то выше этой окружающей реальности. Теперь давайте вернемся. Минуточку, давайте сейчас продолжим, потому что у нас не будет времени иначе закончить. У нас есть несколько вещей, которые мы хотели обсудить. Теперь давайте вернемся к причинам. Да, и я попытаюсь показать вкратце, почему ведущие авторитеты сказали, что невозможно это понять. То есть можно приводить определенные интересные идеи, но до конца это понять невозможно. Мы все помним историю Йова, да? Йов был праведный человек в Танахе, на которого обрушились очень тяжелые испытания, да? Погибла вся его семья, он заболел, да? Он был поражен болезнями, и к нему приходят друзья и пытаются объяснить ему, почему это с ним случилось, да? Сказано, Танах говорит, что Йов был праведным человеком, да? И они ему объясняют, приводят всевозможные объяснения. Может быть, он сделал что-то плохое и забыл, там, да? Может, по каким-то другим причинам это на него обрушилось. И в конце книги Йова сказано так. «Ваии ахар дибер Ашем это дворима или Эльйов, ваиомер Ашем али лифаза теймани». И сказано, после того, как Всевышний говорил эти слова Йову, он сказал «элифазу ай теймани». Элифаза теймани был одним из самых близких друзей Йова, который остался с ним и который больше всего пытался объяснить ему, почему с ним это происходит. «Вайомер Ашем эль Элифаза теймани, хара апи бха, увышней рэха, килоди барти малай нехуна киавди Йов». И Всевышний говорит им, «Возгорелся мой гнев на вас, на тебя и на двух твоих друзей, потому что вы говорили неправильно, недостойно дословно». Про моего слугу Йова. И поэтому сейчас возьмите 7 валов и т.д. И принесите их как жертву за себя. То есть вы согрешили. Те, кто пытался найти объяснение, в некотором смысле согрешили. И книга Йова говорит, что они, в принципе, были достойны наказания. И она заканчивается тем, что, что Йов спрашивает у Всевышнего, почему это со мной случилось. И вы помните, что Всевышний ему отвечает? Всевышний ему отвечает, что ты не был со мной во время сотворения мира. Да? И в конце концов Йову возвращается благополучие, и он умирает в доброй старости. Что это значит, что ты не был со мной во время сотворения мира? Это значит, что есть вещи, которые нам в принципе невозможно понять. Это как нельзя трехмесячному ребенку объяснить теорию относительности по определению, пока он не подрастет. Так это невозможно нам понять. Невозможно понять план Всевышнего. Да? Вы помните... Есть в Торе такой пасук: «Анистарот лашем элокейну» – «Скрытое для Всевышнего». Так вот, в Тикуней Зогар, если вы любите мистику, то в части Зоара, книги Зоар, которая содержит еврейское мистическое учение, которое называется Тикуней Зоар, которая называется «Птихат Илияху», это то, что открыл Илияху Анави, которую сефарды читают перед молитвой каждый день. Это как бы открытая часть этой книги. Там сказано, что есть две вещи – хохма и бина. Хохма – это как бы куда мир должен двигаться. И бина – это как он должен двигаться, как некая карта, по которой он должен двигаться. И вот эти две вещи, они старот лашем алукейну. То есть они потенциально выше нашего понимания, по определению. Поэтому мы никогда не можем это понять до конца. Но тем не менее, мы можем привести некоторые интересные идеи. И... Опять же, я бы не хотел повторять сейчас тохехот в Торе, мы, по-моему, как-то уже об этом говорили. Я хотел вам привести другой источник, который мне показался очень интересным, и это основано на нескольких источниках, включая комментарии Рава Эсоса на эту мишну и некоторые другие источники. Есть мишна... В пятой главе трактата Баба Батра. Казалось бы, такая техническая мишна, которая нам как бы мало интересна, никакого отношения к этому не имеет. Но на самом деле это не так. Сказано так. Амухер это свина, тот, кто продает корабль. Махар это торен. Торен это, по-моему, это палуба. Что такое маст по-английски? Кто-то знает? Мачта. Да, спасибо, нет. Торен это мачта. Сейл это что? Это паруса, правильно, да. Спасибо. И тот, кто... ВТНС, и паруса. Мачту с парусами. ВЭТГАУГИН, якоря. И... Колеман и Гимута. И все инструменты, которые нужны для того, чтобы приводить корабль в движение. Весла, мачту. Вот это все нужно, чтобы корабль двигался. А Валойта Авадим, не слуг, который на корабле. Валойта Марцуфин, мішки. И груз, вы ловите антикей, то, что находится в этих мешках. Увызман ше амарло, но когда продавец говорит, гивы коль маше бетуха, все, что в этом корабле, и все, что в этом корабле я продаю, все продано. Харей кулам михури. Казалось бы, какое отношение это имеет к тому, что, о чем мы говорили? Какие-то есть идеи? Совершенно, казалось бы, техническая мишна, да?
Какая мишна? Повторите, пожалуйста.
Я только что говорил, тот, кто продает корабль, продал мачту и паруса, и якоря, и все, что приводит корабль в движение, но не слуг, и не мешки, и не то, что находится в мешках. Угу. Какая связь? Вопрос знатокам.
Бог дал нам все, что Он создал. Природу.
А какая связь с этим? Очень хорошо. А какая связь?
Ну, связь, то, что это вот, сама природа, то, что он создал, он паруса, приспособление.
А почему это сравнивается с кораблем?
Потому что земля – это как корабль.
Почему? Почему корабль? Вы бы сравнили землю с кораблем? Но у вас очень интересная идея. На более глубоком уровне продавец в этой истории Всевышний. Вы совершенно правы. А корабль символизирует весь мир. Да? Во-первых, почему корабль? У кого-то есть какие-то идеи? Давид, как на иврите будет корабль? Как вы это перевели бы, корабль?
Есть два слова. Есть «свина», есть «сира» и есть «ания». Три слова.
Да, три, да. Совершенно верно. Так вот, очень интересно, что слово «сфина» – очень редкое слово в Танахе. Оно употребляется в современном иврите вместе со словами «уния» и «сира». Все три обозначают корабль или лодку. Но «сфина» употребляется в Танахе только один раз. Кто-нибудь знает? Кто-нибудь может угадать? Это сложный вопрос. Слово «сфина» употребляется в Танахе только один раз в книге Йоны. «Уярад эль ярхитей хасфина». Йона спустился вглубь этой сфины, этого корабля.
Да.
И Виленский Гаон говорил, что путешествие Йоны на этой сфине, вообще путешествие Йоны символизирует путешествие нашей души в этом мире. Опять эта аналогия. Сфина символизирует мир. Почему? Слово «сфина» очень интересное. Оно образовано... У него сразу есть три значения. Сфина образована от слова «сафун», «тайный», «сокрытый», что символизирует то, что наш мир, как мы говорили, образован от корня «ле-алем», «покрывать», «олам», «сокрывать», как «нейлам», «неизвестное». Мир скрывает Всевышнего, и «сафун» в нем есть некая тайна. То есть то, что мы видим, это еще не все. Есть что-то на более глубоком уровне в этом мире. Да? А кроме того, сфина образована от корня самих пей гей, которого есть два значения. С одной стороны, это часть слова леосиф, да, или тот же корень, что леосиф, да, что значит прибавлять, увеличиваться, и это свойство нашего мира. А с другой стороны, это то же самое, что корень «сафа». «Сафа» — это значит уничтожение, не «спа». Да? В Торе сказано, Авраам, когда спрашивает у Всевышнего перед разрушением Содома, он говорит «Атиспе цадик и мраша». Да? Может ли праведник быть уничтожен вместе со злодеем. Это та же идея. И такие вещи могут произойти в этом мире. В этом свойство этого мира. И, кстати, это ответ на наш первый вопрос. Это, да, легитимный вопрос. На самом деле Всевышний ждал, что Авраам задаст этот вопрос. Несмотря на то, парадокс состоит в том, что несмотря на то, что мы не можем получить окончательный ответ на этот вопрос, мы, да, можем задать этот вопрос. Это, да, легитимный вопрос. Почему сказано, что Всевышний Хамухер продает как бы этот мир? В этом заложена очень глубокая идея. Во-первых, где сказано, что Всевышний как бы покупает этот мир, владеет этим миром? Я не знаю, обращали вы на это внимание или нет?
Кажется, в центральном
молитве 18. Да, в молитве Шмонайса, замечательно. Веконе Хаколь, да? То обычно переводится «сотворяет все». Но дословно «коне аколь» покупает или владеет всем, да? И Рав Шваб говорит, что это, как помните, как Йосеф, когда он приобрел весь Египет, помните?
Да.
Он кана, он скупил их, потому что он стал ими владеть, потому что у них ничего не осталось. Он им давал еду, он им давал пропитание, он им давал землю, он все им давал. Это значит, что он владел ими, кана, вот там. То, что на современном иврите значит покупать. Но когда например, это не значит, что он их в лавке купил. Это значит, что если один человек зависит полностью от другого, то другой в некотором смысле владеет им. Да? Вассальная зависимость в некотором смысле. И это мы имеем в виду, когда мы говорим, что Всевышний владеет или сотворяет этот мир постоянно. Да? Коне Хаколь. А здесь Мишна приводит обратную идею, что несмотря на то, что Всевышний всем владеет, он нам отдает этот мир. Мухер – это сфина. Теперь, почему здесь сказано «продает»? Потому что на самом деле «продает» – это значит, что это не бесплатно. Да? То есть этот мир не существует просто так. Этот мир не существует бесплатно на самом деле. Этот мир существует постольку, поскольку мы выполняем волю Всевышнего. Хотя это может быть не то, что мы видим в новостях, и не тот вывод, к которому мы пришли из чтения газет. Но это не значит, что новости и чтение газет действительно открывают нам сущность этого мира. На самом деле мир существует не бесплатно. Мир существует только потому, что есть люди, которые выполняют волю Всевышнего. И прежде всего еврейский народ. Поэтому то, что мы делаем, это крайне важно. Те заповеди, которые мы делаем, это крайне важно, это поддерживает существование мира. Более того, если человек что-то купил в кредит, и он не платит, то что могут сделать у него? Если вы купили шкаф в кредит, да? И заплатили один раз, а потом перестали платить. Что может произойти?
Заберут шкаф.
Заберут шкаф, да. То есть теоретически, этот мир может перестать существовать или может перестать существовать в нормальном виде, да? Или с ним могут случиться такие экстремальные явления, как катастрофы, если то, что поддерживает его существование, исчезает. Да? Это аллегория, конечно. Более того, помните, мы говорили, есть такой мидраш, который рассказывал, как человек был создан. Помните, что Всевышний решил посоветоваться с ангелами, что бы это ни значило, с некими духовными силами, которыми он сотворил. И были те, которые выступали за создание человека и были против. И мидраш говорит, пока они совещались, Всевышний взял и сделал человека. Да? Помните, мы как-то, по-моему, это как-то обсуждали. Зачем Всевышний так сделал? Если он хотел узнать, что ангелы ему хотят сказать, дал бы им досовещаться, а потом бы сделал. Зачем так? Позвать на совещание, а потом во время совещания сделать и все. В результате, в разгаре дебатов сказать, а вот он уже сделан. Зачем это нужно было? Понимаете вопрос? Понимаете вопрос? И ответ может быть состоит в том, как кто-то сказал, ответ может состоять в том, что, по-моему, это доктор Дашевский это сказал, что ответ может состоять в том, человек не был утвержден. Да? Какими-то инстанциями. Человек был создан при условии, что он будет вести себя как человек. Может быть, в отличие от других животных. Животные были созданы сами по себе, да, были утверждены для каких-то целей. А человек был создан для того, чтобы он велся как человек. Это значит, что Всевышний как бы продал ему этот мир. От него ожидается какая-то плата за владение этим миром. И человеку продали инструменты, дали инструменты, которые могут приводить этот мир в движение. Да, это как что позволяет кораблю двигаться во время мишны, да? Мачта и паруса, и якоря могут двигать, могут останавливать мир, да? То есть у человека есть большое влияние на этот мир. Но не слуги. Равезет говорит, что слуги – это духовные силы. Ангелы и другие духовные силы. Мы не можем ими владеть. Да? И не упаковка карго, и не само карго, это символизирует духовные миры. Мы не можем ими владеть на данный момент. Но в будущем, когда мир исправится, и после прихода Машиаха, когда все уже будет хорошо и все будет исправлено, тогда у нас будет намного большее постижение всего этого. Более того, к этой мишне Гмара приводит 21 Агаду. Да? Эта Агада приводится от имени Рабы Барбархана, который учился у Раби Йошуа бен Леви. А по традиции Раби Йошуа бен Леви встречался с пророком Илияу, который передал ему тайны Торы. И более того, в последней мишне последнего трактата Раби Йошуа бен Леви, трактата Укцин, Раби Йошуа бен Леви говорит, что в будущем Всевышний подарит праведнику или объяснит праведнику про 310 миров. 310 в гематрии это ешь. Это все, что сотворено. То, что есть. Есть это значит на современном иврите. Да? Ешь миаин. Творение того, что есть, из того, что нет. Деново, то, что называется по-латински. Так вот, в будущем вот это вот ешь полностью будет доступно нашему постижению. И это вторая часть мишны. И все эти 21, все 21 агадот, они очень интересны. И может быть мы их как-то обсудим. Но сейчас я бы хотел обсудить очень короткую агаду, которая связана с нашей темой. Гмара приводит такую брайту. Брайта это устная традиция, не вошедшая в мишну. Тану Рабанан учили наши учителя. Амухер это сфина. Не-не-не, сейчас, минуточку. Минуточку. Нет, пардон, мы не будем сейчас это... У нас не хватит времени. Давайте пойдем сразу к Агаде. Амар Раба Барбархана. Имеется в виду. Амар Раба. Иштаули нехути яма. Те, кто плавают по морю, сказали мне... Хайгала де Метабалисфина, вот эта огромная волна, которая потопляет корабль, Митхазей Кицицита Денура Хиварта Берейша, она выглядит как белый огонь, как какое-то окрамление белого огня на своем гребне. Рашбам говорит, что это символизирует ангела разрушения, разрушение этого мира. Белое символизирует безгрешность, чистоту. И с точки зрения строгого подхода к этому миру, Медат 1, что мир, как мы сказали, нам продан, и если мы продан, чтобы мы делали так-то, так-то, а если мы так-так не делаем, то мы не оправдываем своего существования, и мир может быть разрушен, то с этой точки зрения мир может быть разрушен. И это символизирует этот белый огонь. Но почему он мир не был разрушен? Умахинен лейбе алвата, но когда кто-то ударяет по этой волне палкой, или есть те, кто переводит веслом, тем, что движет мир, на котором написано «Дехаке Калей» три имени Всевышнего. «Ие Ашер Ие» – тот, который я буду. «Ка Юд Хей» – «Юд Хей». «Хашем Цфакот» – и три слова «Амейн, Амейн Села». И тогда эта волна subsides, как вы это сказали, ослабевает. Да? Как вы это понимаете? Что это за история такая? Что это за весло, на котором написано три имени Всевышнего? Что это за три имени Всевышнего? Какие-то есть идеи?
Никакие. У меня нет.
Хорошо, давайте пойдем один постепенно. Пойдем шаг за шагом, чтобы понять эту агаду. Мы помним, что речь идет о волне, которая хочет разрушить мир. Волна белого огня. Окей? Весло, как мы сказали, это то, что двигает этот мир. То есть, если человек действует в соответствии с этими принципами, он может остановить эту волну разрушения. Что это за имя Ие Ашер Ие? Вы помните, где оно в Торе упоминается? Когда евреи отчаиваются, и Моше приходит, чтобы вызволить из Египта, где фактически происходит первая в еврейской истории катастрофа. Как Всевышний себя представляет им?
Я тот, кто есть.
Не тот, кто есть. Он говорит Ие, Ашер Ие. Тот, который будет, дословно, не тот, который есть, да? Может быть, по-русски так кто-то переводит. Вот этим именем. То есть это означает, что даже во время катастрофы, даже в самых тяжелых условиях, Всевышний с нами. Хотя нам может казаться, что это не так. И Е, Ашер, и Е. И тот, помните, в Беркат Амазон благословение после еды есть четыре благословения. Вы помните об этом? В честь чего четвертое благословение Али Хасрейну? В честь чего его установили? В честь того, очень странное чудо, да? Что когда римляне разрушили город Бейтар, они распяли десятки, а может быть сотни тысяч евреев. Да? И эти кресты тянулись по дороге с двух сторон. Жуткое зрелище, да? И чудесным образом, когда эти евреи умерли, их тела не разлагались очень долго. Такое вот чудо произошло. Да? Казалось бы, и в память об этом чуде мы читаем это благословение особое в Беркат Амазон. Да? Каждый раз, когда едим хлеб. Почему это так важно? Как можно... Я бы сделал благословение отдельное в память о рассечении моря, или, я не знаю, в память о, я не знаю, каком-то другом чуде. Почему из всего, что произошло с еврейским народом, именно это чудо такое самое самое потрясающее? Не знаю, в память о том, что Авраам спасся в горячей печи. Много чудес было. Почему именно об этом чуде? Вы понимаете вопрос? Что? Это, по-моему, такое чудо очень мрачноватое. Я понимаю, если бы они спаслись. Они не спаслись, они погибли, просто тела их не разлагались. Что уж в этом такого чудесного было? Вы понимаете вопрос?
Не совсем.
Но почему сделали это благословение в память именно о том, что тела евреев, которые убили римляне, не разлагались? Да? Очень странное чудо. Такое очень, казалось бы, подавляющее. Да? Это кто? Фаина там? Кто? Я не слышал.
Фаина сказала.
Что она сказала?
Я не понял. Жень.
Жень, не слышно вас?
Ой, это на шум просто.
Просто шум, да. Но вопрос вы поняли? Но если бы вы решили бы выбрать в еврейской истории потрясающее чудо, да? Я думаю, вы выбрали, я не знаю, поражение первенцев, рассечение моря, или хотя бы как Авраам из горячей печи спасся. Я бы не выбрал бы такое чудо, что вот евреев убили, но тела год не разлагались. Да? Такое чудо.
Чтобы
за это благодарить. Почему это выбрали? Вопрос понятный? На самом деле, это как раз наоборот. В этом состояло это огромное чудо. Понятно, что когда Всевышний с нами, когда мы выполняем волю Всевышнего, и Всевышний с нами, происходят совершенно необычные вещи. Но даже в ситуации разрушения, в той ситуации, когда фактически шла катастрофа на территории земли Израиля, когда римляне разрушили храм, да, и 50% еврейского населения было уничтожено, что даже в этой ситуации Всевышний с нами, да, хотя в намного уменьшенной степени, это аллегорически, когда мы отдаляемся от Всевышнего, как бы Всевышний тоже от нас отдаляется, но несмотря на все на это, Всевышний с нами. Понимаете эту идею? И за это мы благодарим Всевышнего, когда мы говорим это четвертое благословение в Беркат Амазон. Это символизируется этим именем Ие Ашер Ие. Имя Ка или имя Юд-Гей встречается в Торе в очень интересном контексте. Когда это встречается в Торе?
Мы же иврит не знаем, Леня.
Есть там Бониту, там есть два.
Нет, но переводится, но все равно имя Всевышнего. Во-первых, у нас Давид есть. Давид знает иврит.
Есть.
Поэтому...
Я знаю, где это, но я не знаю английский.
Да. Помните, посмотрите этот пасук, когда сказано, что у Всевышнего война с Амалеком из поколения в поколение. Да?
Нет.
Именно в этом отрывке, в этом предложении, когда сказано, что Всевышний поклялся своим троном, так вот сказано Алкеска, да? Именно это имя Всевышнего приводится, которое написано на этом весле, да? Что Всевышний поклялся, что это его война с Амалеком в каждом поколении. Это символизирует тот принцип, что на самом деле тот, кто восстает на евреев, восстает на Всевышнего. Почему хотят уничтожить евреев? Потому что евреи сознательно или бессознательно несут эту идею Всевышнего в этот мир. И второе значение этого имени, это то, что, помните, мы говорим перед отчетом Омера, да, и некоторые говорят это еще перед тем, как делают много других заповедей. Лишем Ехуд Кудша. Дословно, объединение святого имени, да? Юдхей и Вавхей. Объединение. Что это такое? Это очень такая эзотерическая концепция, которое обозначает, что нашими действиями мы можем привести мир к тому идеалу, который Всевышний запланировал для этого мира. Это вторая идея этого имени, проявление Всевышнего в этом мире. И это тоже написано на этом весле. И третье, что значит Хашем Цвакот, дословно Бог воинств. Что это значит? Это значит, что это за воинство? Есть два объяснения. Первое, что Всевышний контролирует все духовные силы в этом мире. Хотя нам это не очевидно из того, что происходит в этом мире. Но на самом деле Всевышний все равно его контролирует. И понимание этого очень важно. И понимание этого очень много что может изменить. А второе, это то, что мы на самом деле являемся этими воинствами, как армией Всевышнего в этом мире. Да? Для этого Всевышний нас и поддерживает. Для этого наша функция. Да? И как в любой армии, с одной стороны, если вдруг, я не знаю, солдаты бросают пост и разбегаются кто куда, да, по пивнушкам, то они в опасности, потому что противник их может атаковать в любой момент. Когда они убегают в самоволку, это очень опасно. Это об этом мы должны помнить. А во-вторых, это то, что с другой стороны, мы символизируем Всевышнего в этом мире. Поэтому, когда еврейский народ не на высоте, или когда, не дай Бог, еврейский народ теряет, несет потери, скажем так, то присутствие Всевышнего в этом мире несет потери.
Но все зависит от Всевышнего.
Да, я понимаю, но это отдельная тема, что на самом деле все зависит от Всевышнего, у нас есть свобода выбора. Мы это обсуждали несколько раз. Но тем не менее, на нашем понимании, когда евреи несут потери, присутствие Всевышнего несет потери. И с другой стороны, еще одна идея, и Всевышнего, присутствие Всевышнего не полно в этом мире. И есть еще потрясающий мидраш, который говорит, что Всевышний, как бы аллегорически, насколько мы это можем сказать про Всевышнего, страдает вместе с еврейским народом. Да? Когда евреям больно, когда евреям плохо, то и Всевышнему больно и плохо. И еще одна идея. Что значит идея воинства как армии? Это значит, что каждый отвечает за другого. Да? И когда, не дай Бог, в армии убивают бойца, то кто-то встает на его место. Да, атака должна продолжаться. И это символизирует Кадиш. Вы никогда не задумывались, почему нужно читать Кадиш вместо тех, кто ушел из жизни? Кадиш не говорит о смерти вообще. Кадиш — это восхваление имени Всевышнего, освящение имени Всевышнего. Почему его нужно читать? Потому что мы подчеркиваем, что когда один еврей уходит из этого мира, он оставил после себя кого-то, кто как бы подбирает его винтовку и встает на его место. Да? Выполняет его функцию. Встает вместо него и освящает имя Всевышнего. Или делает это в его честь. Это та же идея. И что значит «Амейн, амейн, села»? «Амейн» — это значит, что мы в это верим. А второй «Амейн» означает, что мы чувствуем, мы понимаем, что наше убеждение правильное, что не просто мы знаем, что вот так должно быть, а мы действительно это прочувствовали, мы понимаем, что это правильно. И «села» — дословно «скала». Очень интересное слово. Это еще означает «мастить» или «прокладывать дорогу». Что такое «солель», Давид? Есть такая компания «солель боне». От слова «прокладывать дорогу», от слова «села». Да? Это значит, что мы не только это понимаем, мы понимаем, что это правильно, но мы это еще воплощаем в действиях. И это то, что символизирует в Агаде, когда мы бьем веслом по этой волне. Когда вот все эти идеи мы проводим через действия, тогда эта волна затихает. Волна разрушения затихает. И это то, что мы все можем делать, каждый на своем уровне. И, слава Богу, сейчас ситуация в еврейском народе намного лучше, чем в период войны. Но тем не менее, есть опасности, я не должен вам про них рассказывать. Иногда эта волна поднимается. И мы сейчас обсудили, что мы должны делать, чтобы она затихла. Каждый из нас может это делать. Более того, когда мы говорим «Амейн, амейн, села», может быть, кто-то из вас это когда-то говорил, вы знаете, что после того, как заканчивают изучать трактат Талмуда или Седер Мишны, раздел Мишны, то говорят специальный, то, что называется «сиюм», да? Специальный кадиш и специальные отрывки псуким, которые говорят после того, как оканчивают изучать трактат. Да?
Кадиш дерабанан.
Нет, это не кадиш дерабанан. Это специальный кадиш, в котором говорится о построении Иерусалима. Так вот, часть этих отрывков, там как раз мы говорим «Амейн, амейн, села ваэд». Говорим то же самое, что написано на этом весле. И поэтому, может быть, если мы это будем делать чаще, то наша способность противостоять этой волне будет намного сильнее. И каждый из нас, как мы сказали, Ашем Цвакот, каждый из нас часть этого легиона, каждый из нас важен, у каждого есть своя задача и способность сделать то, что другой не может сделать. И мы все должны стараться делать по мере сил. И как сказано, я Шария, Всевышний с нами. И мы надеемся, что эта волна затихнет и скоро наступит избавление. Спасибо.